Несколько вопросов у меня. Поясните, пожалуйста, почему в церквах нашего братства вечеря Господня совершается посредством квасного хлеба и перебродившего вина? Ведь Христос, оставляя эту заповедь ученикам, совершил на ветхозаветнюю Пасху, день опресноков, Луки 22:7, и, поясняя ее значение, определил прообразы своего тела и своей крови. Они же без порока. Братья и сестры, я думаю, что Иисус Христос, совершая хлебопреломление, использовал пресный хлеб. Тем не менее, в Священном Писании, где речь идет о хлебопреломлении как заповедь для Церкви Христовой, нигде не указано, что нужно использовать пресный хлеб. Поэтому мы используем обычный хлеб. Ну, в частности, 11 глава 1 послания к Коринфянам, апостол Павел дает подробное описание, как должно совершаться хлебопреломление, и не указывается, какой хлеб должен быть. И поэтому мы используем тот хлеб, какой нам удобно испечь. Или пресный, или квасный, где как удобно. Например, в нашей церкви в прошлые годы, когда нас было 40 членов, мы использовали пресный хлеб. Нам было удобно утром, в день хлебопреломления, моя жена легко испечет небольшую булочку пресную, и церковь использовала ее. Когда нас стало много, испечь большой пресный хлеб стало трудно, мы стали пользоваться квасным. Считаю, что это нормально. Кстати, в отношении вина, друзья, неперебродившее вино – это виноградный сок. Вино становится вином только тогда, когда виноградный сок перебродит. И поэтому Иисус Христос все-таки, мы читаем, что взял чашу с вином, не с соком. Это же слово используется во второй главе послания, простите, Евангелия от Иоанна, когда в Кане Галилейской Христос превратил воду в вино. Воду в вино. Используется то же самое слово. Поэтому неперебродившее вино, как здесь написано, это не вино, это виноградный сок. Когда сок перебродит, он становится вином. Поэтому в наших церквах мы используем хлеб тот, какой удобно. Мы не делаем принципиальное ударение на пресный или квасный. И используем вино, но не виноградный сок. Скажите, пожалуйста, носить покрывало на голове постоянно, не только в доме молитвы, это принцип библейский или постановление братства? Друзья, некоторые вещи у нас называют, как, ну, в народе, как постановление братства, хотя братство специальных решений не выносило по многим вопросам. В отношении покрытия головы специальное решение Совет Церквей не принимал. Тем не менее, сложившаяся практика у нас женщина покрывает свою голову везде. Это сложившаяся практика. Хотя есть братья, которые считают, что 10 стих в 11 главе послания к Коринфянам, они не увязывают его с 5 стихом. И считают, что знак власти мужа над женщиной – это не связано с молитвой или с пророчеством. То есть она всегда должна носить на голове покрытие. Когда я объясняю о покрытии головы, друзья, я обычно не делаю ударения на библейскую позицию. Я больше говорю, что по сложившейся практике в братстве у нас женщина покрывает голову везде. И такой ответ, он обычно не вызывает каких-то спорных мнений. Ну вот так. Поэтому, сестры, надо покрывать свою голову везде. На рынке ли вы, дома ли, в церкви ли. Голова у женщины должна быть покрыта. Вот так и все. Это и красиво, это и прилично, и не вызовет никаких нареканий. А если вы где-то без покрытия, обязательно будут нарекания, будут соблазны, и вам самим даже будет и неловко. Поэтому смирение перед Господом – это очень много значит. Кстати, Ревека, не будучи замужем, она сошла с верблюда и покрылась. Хотя это не было на молитве. Вопрос такой. Братья, расскажите, как себя вести, когда без предупреждения приезжает служба, особенно в многодетные семьи, и устраивают проверки, и акт составляют. Имеют ли они право заходить в дом? Они говорят, что их обязали проверить всех многодетных. Друзья, я не знаком с такой практикой, чтобы какая-то специальная служба посещала все многодетные семьи. Я с такой практикой не знаком. Если это отдельный случай, например, к вам приехала какая-то служба, хотят узнать, как вы живете, как ваши дети и так дальше, то здесь надо поступить по совести. Я не думаю, что было бы полезно нам принимать решение, нельзя пускать. Или принимать решение, что нужно пускать. Потому что каждый случай, он может носить отдельный характер, и не всегда это может связано одно с другим. Ну, например, мне задавали вопрос, вот после того, когда Путин подписал это постановление по поводу там наказания и так дальше, кто-то считает это день рождения ювенальной юстиции, в одной газете так писали. Друзья, я не думаю, что это проверки связаны с подписанием этого закона, я так не думаю. Тем не менее, если конкретно отвечать на этот вопрос, имеют ли они право заходить и приезжать без предупреждения и заходить в жилище? Вы имеете право не пускать в свое жилище комиссии, которые к вам приезжают. У нас есть закон о неприкосновенности жилища, и поэтому вы имеете право не пускать. Вход в жилище, если прокурор санкционирует этот вход, тогда вы обязаны пустить. Или если есть угроза жизни, если есть какая-то перспектива каких-то преступных или террористических действий, к вам, конечно, могут зайти и без вашего разрешения, просто усилия. Вот, но в данном случае это не относится. Друзья, я думаю, что можно поступить и пустить, но можно и не пустить. Здесь надо учитывать вашу местную ситуацию. Хотя, думаю, не будет хорошо, если одни пускают, а другие не пускают. Потому что это может вызывать недоумение у этих комиссий, ну и так дальше. Вот поэтому какую-то рекомендацию я не готов сейчас дать, пускать или не пускать. Я не готов дать. Вопрос такой, является ли воздержание от интимных отношений планированием семьи? Ну, в скобочке, чтобы дети были не так часто. Практика планирования семьи, мы считаем, что это греховная практика. Мы против планирования семьи, Библия тоже. И воздержание с целью уклонения от деторождения, мы считаем, что это грех. Воздержание с другой целью, если это связано со здоровьем жены или по еще каким-то причинам. В общем-то, мы считаем, что человек должен уметь управлять своим телом. И воздержание не с целью избежания деторождения, как способ предохранения, например, он не является греховным. Ну, например, если это связано с отсутствием мужа, поездки и так дальше. Или, скажем, вопрос поста, молитвы, или какое-то служение, или здоровье женщины, или, скажем, ожидаемое рождение ребенка. Поэтому мы должны уметь управлять собой. И я считаю, что воздержание нормально, если это не связано с планированием семьи. Вопрос. В Псалме 99 написано: «Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием». В практике наших богослужений веселье не одобряется, и восклицание тоже. Как эти слова должны применяться в практике нашей жизни? Друзья, ну, вопрос веселья, здесь смотря как это трактовать. Если мы громко смеемся, я думаю, что это в практике богослужения неприемлемо. Вот. Или, скажем, восклицание, ну, например, восклицание иногда бывает. Ну, например, в некоторых церквях спели или стих рассказали, и народ говорит: «Слава Богу!» Это восклицание. Хотя не все то, что мы встречаем в Ветхом Завете, вошло в практику богослужения церкви. Ну, например, Давид плясал. У нас пляски и танцы не практикуются. Кстати, в псалмах слово «с ликами» я слышал, что это перевод как-то «танцы». У нас в богослужении это не практикуется. И в Новом Завете в богослужении в церкви мы не видим, чтобы практиковали, например, танцы, или рукоплескание, или что-либо еще. И поэтому понятие о благоговении у нас исключает практику рукоплескания, смех, танцы и так далее.